Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И, напомню, речь у нас идет о восьмой заповеди. И сегодня, продолжая разговор об отношении к собственности, мы разберем один особый случай отношения к собственности в христианской традиции, который очень рельефно показывает само правило, норму, подход, метод решения проблемы собственности для христианина. Посмотрим, как относится к собственности человек в классическом традиционном общежительном монастыре. Приходя в монастырь, человек отказывается от своего имущества навсегда. Это общее правило для поступления в монастырь. Конечно, каждый знакомый с монашеской жизнью может привести случай, когда это не исполнялось, но правило есть правило, и мы говорим именно о классическом случае, так как это требовалось уставами, правилами, нормами, святыми отцами в том числе. Человек, поступая в монастырь, отказывался от своего имущества навсегда. Он рвал все связи, которые связывали его с миром. Если это было наследство, он от него отказывался. Если он уже сейчас владел каким-то имуществом, то он раздавал его бедным. В любом случае, придя в монастырь, он ощущал самого себя как человека, который оставил всякое попечение о собственности. Он приходил в монастырь, как это по поговорке, гол как сокол. Разумеется, у него была одежда, которая еще какое-то время могла оставаться с ним, а, скажем, в древних восточных монастырях так она сразу снималась, и человек получал одежду, выдавали какую-то одежду. Он не приносил с собой ничего. Он приходил просто в монастырь совершенно с пустыми руками, с пустым вещмешком. Он не имел с собой ничего. Конечно, были и в этом исключения, но в отношении собственности они были минимальны. Скажем, преподобный Серафим Саровский, хотя это не классический случай, всю жизнь носил на себе благословение матери, крест. То есть что-то свое он в монастырь принес, и это принесенное им было всегда с ним. Но это с точки зрения юридической, экономической, это, несомненно, собственность, но с точки зрения духовной это собственностью не является, потому что смысл отказа от собственности в том, чтобы не надеяться ни на что свое, все ожидать получаемым от милостивого Бога, который через людей нам все подает. То есть человек возлагает все свое упование на Бога. Бог знает мою нужду, буквально как «возверзи на Господа печаль твою, то и тебя пропитает». Вот это возверзение, положение, полагание на Господа всего своего упования. И человек знает, что верит, что Бог знает, в чем он имеет нужду, и все это будет ему давать. То есть смысл отречения не в самом даже, скажем так, отказе от владения некоторыми вещами, а в том, чтобы человек обрел совершенное упование на Бога, что Бог даст ему все потребное, и, с другой стороны, чтобы человек не погружался в суету, потому что владение собственностью, именно владение, когда человек несет ответственность за собственность, ею необходимо распоряжаться, думать о ней, строить планы, решать какие-то проекты. И вот от всего этого человек сам себя освобождает. Ни при каких обстоятельствах он даже мысленно к оставленному имуществу не возвращается, да и вернуться не может. Он не может пожить некоторое время в монастыре и вернуться в дом, который его ждет. Это было в принципе невозможно вот в классическом случае монастырей. Человек убирает добровольную нищету, и через это, кроме этого совершенного отказа от всякой суеты, он возлагает все упование на Бога и тем живет. Когда он приходит в монастырь, он получает все необходимое, одежду, книги, инструменты, если надо что-то трудиться для послушания, иконы, если есть в этом необходимость, комнату, кровать, все, что необходимо ему для жизни в монастыре, все это он получает от келларя, так называемая должность распорядителя монастыря. Фактически же он воспринимает это как любая собственность, которую он получает в монастыре, он воспринимает это как собственность, данную Богом. Но и не только. Он не только воспринимает все, что его окружает в монастыре, как данное Богом, он воспринимает это одновременно, ну сначала, по крайней мере, как чужое, а постепенно, если он действительно живет жизнью монастыря, участвуя во всех строительных мероприятиях, праздничных мероприятиях, приеме гостей, наведении порядка и так далее, то он постепенно все то, что было и остается чужим, он начинает считать это вот неким образом, он к этому причастен. Это не то, что его, он не может распорядиться ни одной вещью, ни одним камешком в монастыре он не может распорядиться, свечным огарком он не может распорядиться, сорванным листочком не может распорядиться он в монастыре, ничем не может, и в то же время он это воспринимает как свое, это мой монастырь, говорит он. То есть он каким-то образом не просто равнодушен ко всему тому, что находится в монастыре, как к чужому, он, не переставая воспринимать все его окружающее как собственность ему не принадлежащего, тем не менее относится ко всему здесь находящемуся с великой любовью и заботой. То есть достигается такая вот удивительная вещь. Человек не прилагает, с одной стороны, сердце, он не считает это своим, он не расстраивается из-за этого, потому что все это Божье, Бог дал, Бог может и забрать, но в то же время он неравнодушен ко всему тому, что его окружает, он бережлив, он вкладывает душу, он весьма заботлив, так, как будто это было бы его собственная собственность. В любом случае, он трепетно относится и к данной ему одежде, как чужой, и ко всякому инструменту ему данному, и книге, и мебели, и всему тому, что вот его окружает, вся та собственность, которая у него есть, он относится к этому как одновременно и к чужому, то есть у него спросят за эту вещь, он даст ответ, это чужая вещь, данная ему для того, чтобы он служил этому монастырю, служил людям, служил Богом, Богу. И в то же время эта данная ему вещь, она ему близка, он о ней заботится с трепетом, потому что это отчасти и вещь, которую, вот, которая для него составляет предмет особой заботы, потому что он заботится о благе монастыря. То есть получается очень интересный духовный феномен, когда одновременно человек и бережет вещь, и заботится о ней, и при этом ничего из того, что у него есть, он не считает принадлежащим ему, он не прилепляется к ней, он не теряет представление о том, что все это временное, что это только вот то, что ему на сегодняшний момент дано. И, конечно, этим состоянием монашеская жизнь очень сильно отличается от всякой другой социальной общности, которой, скажем, в Советском Союзе было немало. потому что вступление в монастырь предполагает произвольный отказ от собственности. А в Советском Союзе этот отказ от собственности был непроизвольный. Таким образом, монах, даже имея довольство, некое, живя в каком-то вот достаточных условиях, он при этом был обеспечен, он был свободен от суеты. Не он решал, куда ему сегодня пойти, не он решал, каким инструментом ему работать, не он решал, какую именно грядку ему сегодня копать. То есть он исполнял послушание теми инструментами в тех условиях, которые были ему даны. Об этом он не заботился. Главное, что было все выполнить честно, от сердца, потому что как вот должен трудиться человек на ниве Христовой, в саду, который для него насадил Бог. И поэтому вот в условиях этой беспопечительности человек мог легко посвятить свое сердце Богу, но и при этом он вот не был равнодушен. Об этом, конечно, много написано у святых отцов, и для нас-то самое важное, конечно, не то, как это использовалось в монашеской жизни, а то, что вот такое отношение к собственности, которое встречалось раньше в монастырях в Великом изобилии, такое отношение к собственности было воспринято, взято за образец и мирянами, то есть мирскими людьми, людьми, имеющими собственность, не отрекшимся ни от чего, имеющим семью и вынужденными заботиться об этой семье. Но тем не менее они взяли вот этот опыт монашеского отношения к собственности на вооружение, потому что ведь, скажем, известные слова апостола Павла из первого послания его к Коринфянам, они ведь говорят не только о монашествующих, они рисуют некий идеал всем христианам. Вот первое послание к Коринфянам, 7 глава. «Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего». То есть мирянин, простой мирской человек, он, читая эти слова, он видит, что для всех правило одно – надо научиться пользоваться собственностью именно так, как ею пользуются монахи в монастыре. Что нужно для этого сделать? Люди воспринимали все в их доме как данное Богом на хранение, как то, что им дал Бог для, ну, решения каких-то их важных задач. То есть все, всякое имущество, инструменты, там, богатство, деньги, книги, все это дано Богом для того, чтобы человек мог исполнить наложенное на него послушание, так же, как и в монастыре это. То есть это можно было так представить себе. И понятно, что за все то, что Бог мне дал, Он сам же самого меня и спросит. Он позовет меня на суд и спросит, как я распорядился тем имуществом, тем богатством, которое Он мне дал для решения моих, для решения тех проблем, которые возложены, тех задач, которые возложены на меня самим Богом. Какие такие задачи? С одной стороны, это если Богом мне дана семья, жена, о которой я должен заботиться, дети, о которых я должен заботиться, дана работа, посредством которой я должен служить людям. И вот это все многоразличные вещи, веренные человеку для осуществления предназначенных каждому дел, ему дается и тот инструмент, который необходим для осуществления этого возложенного Богом послушания. Вот для этого все собственно, для этого всего собственность и дается. И если человек так это воспринимает, он понимает, что нужно, во-первых, дать отчет, А во-вторых, при таком раскладе можно не прилагать сердце к тому, не считать, не привязываться, понимая, что это не мое. Оно мне дано для того, чтобы я сделал то, что должен сделать. Это некий инструмент. А привязаться к этому инструменту, приклеиться к нему, я не имею права. Я должен использовать его, отдать его, как в той известной притче о талантах, или, скажем, в притче тоже о некоем человеке, который, уходя в далекую страну, дал каждому из находящихся в дому его слуг конкретные послушания, и потом придет и спросит, кто как эти послушания выполнил. И при этом же появляется представление о том, что все, что меня окружает в моем доме, оно как бы и не мое, оно данное мне для того, чтобы перейти для служения другому человеку. И поэтому я должен относиться к всему тому, что имею, осторожно, потому что это дано мне для каких-то нужд. Я не могу свободно распоряжаться тем, что есть в моем доме. Я должен понять, для чего это есть, и исполнить возложенное Богом послушание. И понятно, что вот при таком отношении, скажем, к собственности, и в древние времена это особенно видно, человек не мог посчитать себя вправе требовать у какого-нибудь состоятельного человека денег или там еще какой-то помощи. Он мог просить, именно просить как милостыни, понимая, что чужое, оно и есть чужое, я не вправе распоряжаться им. Если даже мирской человек достигал такого состояния, что и своими-то вещами не дерзал распоряжаться свободно, понимая, что это Божьи дары, и надо их использовать именно в том назначении, ради чего Бог дал мне эти свои дары. Так вот, если даже со своим я не могу спокойно распоряжаться, коль ми паче, насколько больше, это распространяется на все, что принадлежит другому. И вот божественные записи, разного рода патерики, предания, рассказы, жития святых, они свидетельствуют нам о том, что в древности это у людей действительно получалось. Действительно получалось, и человек мог достигнуть такого состояния, исполняя вот уже упомянутые здесь слова апостола Павла о том, чтобы даже имея имущество, человек мог не прилепляться к нему и использовать с вниманием и молитвой, использовать это имущество именно для того, для чего оно и было Богом дано. Конечно, в этом отношении может возникнуть еще вопрос о том, откуда у самого монастыря имущество появлялось. Ну, во-первых, это, конечно, труд самих монахов, а с другой стороны, это пожертвование. Но вот с этим пожертвованием, тоже как неким элементом собственности, тоже у нас не совсем правильное, о нем не совсем правильное представление. Ведь пожертвование давалось Богу, а не монастырю. То есть человек отдавал жертву Богу. Он так это мыслил, он так эту жертву верял. Он не то, чтобы, скажем, отдавал это на кормление монахам или там еще что-то. Для него это было, в его сердце, это был дар Богу, жертва Богу, именно вот в том смысле, в котором изначальном библейском смысле, в котором эти дары и делались. И поэтому при таком подходе, если наступали эпохи, когда собственность монастыря реквизировалась в пользу государства, так сказать, проходила секуляризация, то при всей правомочности, юридической правомочности этих секуляризационных моментов изъятия собственности у монастырей, самими монастырями самим религиозным сознанием эта секуляризация воспринималась не иначе, как святотатство, потому что и монастырь, он, принимая деньги, понимал, что это не его собственность, это данная Богом через этого человека сумма, за которую он спросит, как вы этой суммой распорядились. Мы сейчас настолько отошли от подобного восприятия собственности или конкретно какой-то жертвы или какого-то вот денежного вклада, что нам тяжело воспринимается, нам почти недосягаемо понять, что чувствовали люди еще, скажем, 500 лет назад, когда получали подобные дары. Конечно, в XIX веке возникла идея о том, что милостыня в любом виде пожертвования, она унизительна, но это ложь. И древние люди могли и подавать милостыню правильно, и принимать милостыню правильно, понимая, что вот в данном случае этот конкретный человек является рукою Божью, которая дает мне вот, ну, некую сумму денег. И раз он ее дает, то, разумеется, он дает ее на что-то, то есть необходимо какой-то вопрос решить, вопрос воли Божьей, то есть какую-то волю Божью надо исполнить, и для исполнения этой воли Божьей необходимо некое количество средств. И Бог мне через этого человека эти средства дает. Естественно, каким-то образом человек должен понять, для чего это дано, и использовать их именно для того, для чего эти средства даны. И он не мог помыслить даже себе о том, что вот он может что-то взять из этой суммы для себя, потому что где все равно же дано монастырю, и стало быть, я в этом монастыре живу, и стало быть, могу из этой суммы уделить себе нечто на удовлетворение своих собственных нужд. Это не могло помыслить. Нет, конечно, грешники были и в первом веке по Рождестве Христовом, и в 21 веке по Рождестве Христовом, но в том-то и дело, что грешник, который из этой суммы крал и делал то, что хотел делать, он знал, что он вор, и знал это совершенно отчетливо, вот же в чем дело. То есть представление о том, будто бы каждый, получивший это, как говорят на Афоне, благословение, что он мог им распорядиться в свое удовольствие, это совершенно неправильно. Монах понимал, что не может распорядиться ничем в свое удовольствие, потому что все пожертвования, все благословения Божьи, они даны именно для осуществления какой-то совершенно конкретной, Богом определенной, намеченной воли. И если человек заранее эту волю не знал, то должен был именно узнать: «Господи, для чего ты это дал? Что я должен? Какие вопросы, какие задачи я должен решить с помощью вот этого данного тобою благословения?» И вот подобное монашеское отношение, оно распространялось и ведь и на мирян. И миряне также принимали дары, и поэтому могли эти дары и делать, и могли их принимать, не считая в этом ничего унижительного, потому что разве может милость Божья унижать человека? Разве что только очень гордого, но человек понимает, что он в чем-то имеет нужду, и это решение его, удовлетворение его потребности, решение его нужды всегда и во всех случаях возможно только Богом. Если, скажем, человек хочет, имеет потребность каждый день кушать, и для того он идет и работает, и зарабатывает деньги, покупает в магазине продукты и кушает каждый день, это в нашем отношении некий такой процесс зоологический, а в не очень древние времена это было воспринималось совсем другое. Человек шел служить обществу, народу, родине, царю, Богу, и за это получал жалование. именно его жаловали, то есть его деятельность была одобрена обществом, государством, родиной, Богом. Он получал пожалование и воспринимал это именно как милость Божью, которая помогает ему вот, пропитать себя и его семью. И именно получая это как милость, он шел и знал, покупая еду или произнося перед потреблением пищи соответствующую молитву, он знал, что то, что он может сегодня себя кормить, это милость Божья, это щедрость Божья, которую Бог ему дал через, конечно, конкретных людей, которые его пожаловали тем или иным количеством средств, количеством собственности, и принимал это именно все как бы из рук Божьих, и поэтому имел возможность, имел благодать, имел вот необходимые навыки, изначальные навыки для того, чтобы относиться ко всему тому, что у него есть, соответствующим образом, трепетно, как к дару Божьему, и понимая, что это, если дано, то для решения каких-то важных вопросов. То есть Бог дал это для чего-то, а я не могу этим сам по себе распорядиться. Вот для чего-то это нужно. Вот таким образом, монашеское отношение к собственности, как мы видим в монастырях, оно стало школой для воспитания мирян. И многие столетия миряне, ориентируясь на монашеский опыт, умели правильно относиться к окружающей их собственности. В этом, конечно, пример монастырей сыграл огромное значение. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, храни вас всех Господь.